Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Город Верхотурье известен как духовная столица Урала. Сюда всегда приезжают тысячи паломников, чтобы, конечно же, помолиться, прикоснуться к святыням и посетить местные монастыри и храмы. А храмов здесь действительно много. Как вы уже догадались, друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» программа «Сердце духовной столицы Урала». Сегодня я в гостях у священника протоиерея Григория Мансурова, а батюшка является настоятелем храма в честь святого Николая Чудотворца в селе Кулаково рядом с Тюменью. Это Тобольско-Тюменская епархия. Батюшка, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Я знаю, что в данном селе родился наш, почему говорю наш, потому что для екатеринбуржцев, для жителей города Святой Екатерины, известно, что в Верхотурье жили многие ныне прославленные святые. И один из них Иоанн Кивролетин. Иоанн Кивролетин родился как раз в селе, где вы служите. Очень интересно об этом узнала и хочется сказать. Потому что я знала, что есть святой Иоанн Кивролетин, о нем говорил и игумен Верхотурского монастыря, и в книжках даже детских житий, там жития святых пишут о нем, уже пишут, понимаете, что вот достаточно известный в нашей уральской епархии святой. Расскажите о его подвижничестве.
Я знаю о нем только по архивным документам, которые были найдены. Мы специально их искали, нашли. Вот стоит поправить в его жизнеописании год рождения. Он родился не в 1875, а в 1875 году венчались его родители. Он был первым сыном в семье. Родился он через год в 76 году. Дата рождения верная. 1876 год, да. Даты рождения я сейчас не помню, но вот она в житии, где везде на сайтах у вас указана, она верная. Почему год стал другим, я не знаю, может быть, он скрывал свои, как бы, от советской власти какие-то свои данные, ну, чтобы, может быть, у него было, я сейчас не могу точно вспомнить, по-моему, шестеро их было в семье, братьев-сестер. Мы нашли документы из метрических книг, когда священник, один и тот же священник, и венчал его родителей, и крестил всех, и детей, да.
То есть один батюшка.
Да, священник. Сейчас вот сходу не могу вспомнить, как их имена были, как имя священника. Вот, родились в селе, в деревне Кулаково, она была деревней, потому что село находилось в соседнем храме в селе Луговое. Село Луговое, а там был Троицкий храм, и от этого пошло название Троицкая волость, да, в Троицкой волости Тюменского уезда. Вот он родился здесь, фамилия у него была не Кивролетин, а Кевроликин.
Он ее поменял.
Это так и остается пока тайной. Скорее всего, когда ему было уже, ну, может быть, лет 15, родители, похоже, поменяли фамилию на более благозвучную, наверное, Кивролетин, и они переехали в город Тюмень и перешли в сословие мещан. Были крестьяне, похоже, что переехали они в Тюмень и стали вот в новом сословии мещанами уже, а он уже примерно вот в эти годы уже, в общем-то, и уехал из отчего дома, да, уехал в Кыртомский, по-моему, монастырь на Урале, вот, и, видимо, уже с новой фамилией. Ну, вот, это данные, которые мы получили из госархива, вот, делая запрос туда.
Как-то у вас в селе популяризируется память данного святого, просвещаются?
Мы написали икону с изображением Иоанна Кивролетина и попросили, получили благословение у митрополита Екатеринбургского на частичку мощей этого святого. Я ездил в Верхотурье, и частичка вложена в икону. Я его упоминаю на отпустах, да, как же там говорю-то, придумал исповедника Иоанна Верхотурского, Кивролетина, родившегося в нашей весе. Ну, как-то так, я сейчас уже не вспомню, потому что на службе это уже как бы гармонично уже идет. Поминают и как бы намекают людям, что это вот, ну, особый, да, святой для нас. Вот, потому что, ну, приятно знать, что здесь, на этой земле, вот отсюда вышел мальчик, да, который вот стал святым. Крестили тогда быстро, его крестили на третий день после рождения. Вот, да,
так можно было?
Так нужно было, потому что была огромная младенческая смертность всегда. Крестили как можно быстрее. Вот. Так что так вот приезжайте к нам в храм.
О его судьбе что-то известно, что кем он был по профессии?
Нет, это уже как бы к вам, да, вопрос, потому что здесь он был ребенком, у нас был ребенком, кем он мог быть по профессии? Ну, на информация же уже собирается из разных источников. Ну, вот, в общем-то, сведения Екатеринбургской митрополии говорят о том, что он гонял плоты по... Ну, работал на флоте речном, да, соответственно, Тура, Низовье, Туры, там, Верховье, Иртыш, ну, не знаю, там, насчет Оби, может быть, он вот был матросом, я не знаю, какие там, в общем-то, специальности, может быть, не совсем матросом, но каким-то образом помогал вот на речном транспорте, вот, судя по всему, он работал там недолго, потому что уже вскоре он уходит вот в монастырь, соответственно, в очень юном возрасте. Практически вот только достигнув совершеннолетия.
А похоронен где?
Он был похоронен в Верхотурье, вот, был в 61-м году. Да он прославлен, его мощи там стоят рядом с алтарем в вас в Верхотурье. Вот мощи Семена Верхотурского, справа стоят его мощи. Его когда-то перезахоранивали, вот, с кладбища, еще в 90-е годы, по-моему, или в нулевые, перевезли на территорию монастыря.
Все, это все-таки про него было.
В 90-м году его канонизировали, а вот года два назад его мощи были подняты и положены в раку, вот лежат в Крестовоздвиженском храме монастыря Верхотурского.
Проводятся ли молебны, где там служите святому Иоанну?
На всех наших богослужениях мы его упоминаем, вот, и, ну, по традиции нашего храма мы считаем этого достаточным.
Хорошо. А есть ли, например, традиция, допустим, какой-то праздник назвать честь Иоанна Кивролетина?
Пока не сложилась такая традиция.
Добрые слова всем своим прихожанам, гостям села, гостям Тобольска, радиослушателям «Радио Воскресенье».
Всем слушателям православного канала «Радио Воскресенье» я желаю здоровья, жить с Богом, благополучия в семьях. Вот. Ну, а если соберетесь вдруг на Урал, с Урала, вернее, к нам уже всю... восточнее, в Сибирь, то заезжайте вот в село Кулаково. В этом храме он, конечно, не был, храм ваш святой Иоанн Кивролетин, но храм был построен позднее. Вот, но в этой деревне он родился. Мы почитаем. Заезжайте в храмы Тюмени, монастыри. Ну и, конечно же, посетите Тобольск и особенно музей царской семьи. Вот он очень такой душевный и добрый.
Дорогие братья и сестры, хочется подробнее рассказать о преподобной исповеднике Иоанне Кивролетине, мощи которого почивают в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре. Иван Афанасьевич Кивролетин родился в деревне Кулаково Тюменского уезда Тобольской губернии. Родился он в семье мещан. Мальчик был старшим из трех детей. Младшего брата звали Павлом, а сестру – Дарьей. В доме родителей он с ранней юности стал сам зарабатывать на жизнь. Служил матросом на барже, сплавлявшей груз по Иртышу. Но земные заботы не привлекали сердце юноши. Иван желал уйти в монастырь. Недалеко от Верхотурья на берегу реки Кыртомка располагалась небольшая Кыртомская крестовоздвиженская пустынь. Православные люди хорошо знали ее. Поклонившись мощам святого праведного Симеона в Свято-Николаевском мужском монастыре, богомольцы отправились затем в Кыртомскую обитель. Основана она была в 1870-х годах монахом Адрианом Медведевым, которого многие почитали за старца. Именно в эту обитель и поступил в 1894 году 19-летний Иван Кивролетин. Послушание ему было определено в одной из мастерской. После смерти отца Адриана, основателя Кыртомской обители, в 1900 году в монастыре начались нестроения. Благочинный монастырей и общин второго округа Екатеринбургской епархии настоятель Свято-Николаевского монастыря отец Арефа Катаргин, приезжая, увещевал и наставлял братью. Исполненные глубокой мудрости, советы отца Арефы, сам одухотворенный его облик, произвели такое сильное впечатление на послушника Ивана Кивролетина, что в 1902 году он перешел в Верхотурский монастырь. Внешним и внутренним благоустроением Верхотурская обитель была обязана трем смиренным инокам, пришедшим в нее с Валаама: архимандриту Иову, схимонаху Илии и архимандриту Арефе. Ко времени прихода Ивана в Верхотурье архимандрит Иов уже возвратился обратно на Валаам, а духовник обители схимонах Илия почил. Однако отец Арефа сам всемерно старался о дальнейшем внутреннем благоустроении Верхотурского монастыря. Он лично руководил духовной жизнью братьев, вел беседы с чтением Евангелия святых отцов, внимательно следил за тем, чтобы все иноки ежедневно уделяли время молитве и чтению. Настоятель особенно заботился о поддержании в обители внутреннего благочестия, мира и единодушия. Внутреннее благоустроение монастыря не могло не привлечь тех, кто искренне желал монашествовать. Число братьев быстро возросло до 160 человек. К сожалению, отец Арефа пробыл в настоятельской должности очень недолго. Он почил в 1903 году в возрасте 38 лет. В Свято-Николаевском монастыре Ивану было определено послушание в малярно-иконописной мастерской. Затем он исполнял плотницкие работы, а через несколько лет стал келиархом. На заре 1907 года послушник Иоанн был подстрижен настоятелем обители иеромонахом Ксенофонтом в монашество с именем Игнатий. В этот день совершалась, потому что память Игнатия Богоносца, священномученика. 10 мая 1909 года отец Игнатий был рукоположен в иеродиакона, 11 сентября 1913 года посвящен в сан иеромонаха. В сентябрьские дни, когда празднуется память святого праведного Симеона, множество богомольцев и почетных гостей прибыло в Верхотурье. На 11 сентября было назначено торжество освящения нового величественного Крестовоздвиженского собора. Чин освящения совершал Преосвященный Митрофан Афонский, епископ Екатеринбургский. Через год отец Игнатий был назначен на должность эконома архиерейской заимки села Большой Исток Екатеринбургского уезда, откуда менее чем через год вновь возвратился в Свято-Николаевскую обитель. Сам отец Игнатий всегда хранил живую веру в то, что и в самых скорбных обстоятельствах Господь его не оставит, поэтому учил и окружающих. Где бы он ни был, он везде старался поддерживать немощных, укреплять сомневающихся, учил ближних терпеливо нести свой крест. Его добродушие, веселый характер, умение пошутить и принять шутку скрывали глубокую духовную жизнь, боль за происходящее и готовность взять на себя чужие тревоги. Можно только догадываться, каких молитвенных трудов стоила ему неизменная бодрость духа и неиссякаемое тепло. В 1925 году отец Игнатий был в первый раз арестован и пробыл в заключении в общей сложности почти месяц. Из тюрьмы он передал своей духовной дочери Евлампии записку с просьбой принести ему папиросы. Евлампия в недоумении и с жалостью, думая, что батюшка от такой тяжелой жизни даже закурил, выполнила его просьбу. И только позже выяснилось, что он просил не для себя, а для тех, кто был с ним в заключении. Сокамерники искренне привязались к нему. Они впервые общались с человеком, живущим по-евангельски, имеющим истинную любовь к людям. После освобождения из тюрьмы отец Игнатий продолжил священническое служение. В течение нескольких лет его постоянно переводили из одного храма в другой. Служил он в селе Дымковском Благовещенского района и в церкви Карабашского рудника Кыштымского района и в городе Долматове Шадринского округа. Также служил в селе Кисловском Покровского района и на Туринском руднике Надеждинского завода. Также и в селе Федьковка Невьянского района. 14 сентября 1927 года он был награжден епископом Кунгурским Аркадием, временно управлявшим в то время Свердловской епархией. Награжден был наперстным крестом. К сожалению, 28 марта 1932 года батюшка был вновь арестован по делу о контрреволюционной монашеской организации Верхотурского района. Отец Игнатий вместе с другими священнослужителями и монахами был приговорен к ссылке в Нарымский край сроком на 3 года. Группу в 40 человек отправили в ссылку этапом пешком под конвоем. Истощенных людей заставляли идти и осенью, и зимой. Один осужденный в дороге умер. Отец Игнатий застудил некоторые внутренние органы. На Риме у него начались воспалительные процессы. От болезни язык у него распух так, что невозможно было говорить. Узнав о страданиях своего духовного отца, Евлампия приехала к нему, чтобы лечить его медом, собранным на ее маленькой пасеке. Из ссылки весной 1935 года отец Игнатий уехал в одном вагоне с уголовниками. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, он принимал участие в разговорах, оживленно жестикулировал, даже брал цигарку и не выпускал ее из пальцев. Размахивал руками так же, как они, и доехал благополучно. Но, добравшись до квартиры знакомых, он обессиленный упал, как только переступил порог. Об этом сообщили Евлампии, и она увезла его в деревню на пасеку. После ссылки отцу Игнатию было запрещено проживание в больших городах. С 1935 года он являлся настоятелем Христорождественской церкви села Сосновского Покровского района. Несмотря на тяжелую болезнь, он всегда был удивительно бодр духовно. Часто посещал монахинь в близлежащих селах Маминском и Троицком, а в Кисловодском имел даже свою келью. В этих селах было много сестер из разогнанных обителей. Они объединялись в небольшие общины, и в это сложное время под руководством отца Игнатия продолжали вести духовную жизнь. В середине 1940-х годов отец Игнатий, единственный из верхотурской братьи, вернулся к стенам родной обители. С тех пор, как молодой иеромонах начинал здесь свое служение, многое изменилось. Православная святыня Урала превратилась в заурядный районный городок, и в будничной суете верхотурские жители с удивлением стали замечать на улицах человека с необычной внешностью и необычным поведением. Отец Игнатий взял на себя подвиг юродства Христа ради, чтобы беспрепятственно совершать старческое руководство. Некоторое время он пас коз и был любимцем детей, которые с удовольствием слушали его рассказы. Часто батюшка угощал их печеными яйцами. Видели однажды, как он уговаривал кошку отдать ему кусок хлеба, и уговорил. Одевался подчас в женское, так что и знакомые его не сразу узнавали. Так и казался он посторонним людям, то ли чудаком, то ли сумасшедшим, но такое прикрытие давало ему возможность продолжать духовное кормление ближних. Совершать же богослужение в храме по причине подорванного в ссылке здоровья он уже не мог. А в 1948 году епископом Свердловским Товией он официально был уволен по болезни за штат. Монахиня Пелагия Суворова вспоминает: «Когда батюшка уже сильно болел, я сижу в уголочке и прошу Царицу Небесную, чтобы взяла нашего батюшку к себе». А он говорит: «27 января 1961 года народу в его домике собралось много. Медсестра Валентина ежедневно делала ему уколы. Видя, как он слаб и жалея батюшку, она спросила: „Ставить укол, батюшка?“ „Ставь, ставь“. К нему стали подходить прощаться. Он всех узнавал. Приходили многие. Когда наступило время возрождения и вновь зазвучали над верхотурьем колокольные звоны, первый настоятель возобновленной Свято-Николаевской обители, игумен Тихон Затекин, позаботился не только о восстановлении разрушенных стен, но и о том, чтобы не канула в лету память о братьях во Христе, живших в годы советской власти. Услышав от верхотурских жителей о замечательном старце, отце Игнатии, отец Тихон решил перенести его прах в родную обитель. В 2000 году иеросхимонах Иоанн Кевролетин был прославлен в соборе новомучеников и исповедников Русской Церкви, а в 2010 году в соборе Екатеринбургских святых. Поклониться его могиле приезжают также из дальних мест. Братья Верхотурского монастыря ощущают сегодня незримую помощь отца Иоанна, приходят на его могилу в тяжелые минуты и получают душевное облегчение. Я напомню, дорогие друзья, что сегодня я беседовала с батюшкой о преподобной исповеднике Иоанне Кевролетине, о верхотурском святом. Батюшка служит в деревне Кулаково Тюменской области на родине отца Иоанна. А я напомню, что в эфире прозвучала программа «Сердце духовной столицы Урала». С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.